Вы слушаете SBS Russian.
Информационное пространство в последнее время напоминает сочинение, состоящее из рефренов. С удивительной частотой звучат почти одни и те же понятия и имена. Протестные акции и аресты в Хабаровске. Тоже и в Белоруссии. Бои за Карабах, революция в Киргизии. А это все бывшие республики СССР. Навальный, сам себя отравивший. Санкции. И так по кругу. И мы с вами тоже пойдем по нему, правда, с некоторыми приятными отклонениями, о которых позже. У микрофона Марина Чернова, я приветствую вас, мои уважаемые слушатели. Хабаровск. Власти изменили тактику. Как? Это станет ясно из беседы главного редактора журнала New Times Евгения Альбац с Константином Сониным, профессором Чикагского университета и Высшей школы экономики России.
91 день в Хабаровске шли митинги, и все было спокойно, и люди выходили и шли по центральным улицам. А на 92-й день появился ОМОН, спецназ, Росгвардия, и людей стали избивать. Что случилось между 91-м и 92-м днем, что власть решила так жестоко разогнать протест в Хабаровске?
Я не знаю, но мне кажется, что там в Хабаровске все-таки есть некоторый ключевой момент, который не так понятен в российском, там, в администрации, в ФСБ. То есть для них любые чувства граждан интересны только когда они интенсивные. То есть они думают, что как бы чувства граждан – это только какое-то вооруженное восстание. Но в Хабаровске люди испытывают сильные чувства, но они интенсивные. Хабаровчанам не нравится, что сделала центральная власть. Они это отношение не собираются менять. Но в то же время они не собираются ничего штурмовать. И вот как бы силовиков это в каком-то смысле провоцирует, потому что им хочется вот попасть в эту ситуацию, когда есть какая-то интенсивность, какие-то булыжники. И вот тогда все эти водометы начнут действовать. Они как бы вот не верят, что неприятие отторжения Кремля, отторжения Путина, отторжения правительства, оно может быть настолько как бы одновременно спокойным и настолько устойчивым.
Небольшой разворот в Белоруссии. Почему? Ведь это не Россия, но слишком сильные, особенно теперь, связи. Рассуждение по поводу последних новостей из союзного государства публициста Александра Невзорова.
Россия вдохновляет усатого маньяка в Минске глушить, слепить гранатами старушек, стариков, истязать безответных людей. Минский ОМОН – это коллективный Чикатило. Там удалось собрать коллективчик с очень специфическими диагнозами и наклонностями. Он уже вошел в историю. Но вот то, что сделали шествием стариков и старушек, это, конечно, превосходит вообще все мыслимое. Надо было видеть это шествие с палочкой, согнутые, трагически беззащитные люди. А у некоторых цветочки, у кого-то флажочки, а у кого-то пакетик с лекарствами. И у многих надписи, приколотые булавками, с фамилией, именем, отчеством и с диагнозами заболеваний на тот случай, если забьют дубинами, чтобы медики знали, куда вести и куда сообщать родным. Я думаю, что вот даже маньяки на такое не способны. Я думаю, что там и Брейвик, и Хаттаб. Они бы матерились от омерзения, от стыда и нежелания, чтобы их поставили где-нибудь рядом. И вот этот откровенный маньяк и откровенный придурок, презираемый и ненавидимый и своей страной, и всем миром, это теперь друг, брат и ставленник России, поскольку он уже никто и ничто, пустое место, такой маньяк-узурпатор. А всю ответственность за его действия обязана будет нести Россия, которая его пригрела.
Среди множества новостей это разразилось почти громом среди ясного неба. Все СМИ, все платформы выделили ей особое место. Можно цитировать любое издание, что ей делают. Евросоюз вынес санкции против 6 высокопоставленных чиновников России, приближенных к президенту, и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. По информации газеты «Süddeutsche Zeitung», в санкционном списке находится глава ФСБ Александр Бортников, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, два заместителя министра обороны, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе, и начальник управления президента по внутренней политике. В спектре санкций запреты на въезд в Евросоюз и арест на имущество, в том числе банковские счета. Причиной назван отказ России начать собственное расследование преступления и правдоподобного объяснения покушения на Навального, во время которого было использовано боевое нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок». Глава МИД России Сергей Лавров уже пообещал, что Москва зеркально ответит на санкции Евросоюза. Как оценить санкции? Символические, мощные или просто повод что-то сказать? Этим вопросом задаются журналисты, ожидая ответов от политологов. Вот один из первых откликов. Андрей Колесников, руководитель программы Московского центра Карнеги-Рум.
С одной стороны, они, конечно, символические, с другой стороны, они персонализированные. Это уже не подозрение, потому что к этим фамилиям прилагался, как пишет Нью-Йорк Таймс, 500-страничное объяснение того, почему именно эти люди попадают под санкции. Здесь, конечно, прежде всего интересно наличие Кириенко. Кириенко и вовсе бывший праволиберальный политик, премьер праволиберального толка, который пошел некоторое время тому назад на службу к Путину, из-за чего все предположили, что у нас начнется оттепель, либерализация. Ничего этого не произошло. Произошли абсолютно обратные процессы, что означало, что Кириенко либо не влияет на течение событий, либо полностью поддерживает тот курс, который, конечно, символизирует прежде всего силовики. И вот теперь он в санкционных списках за кошмарное совершенно преступление. За то, что страна травит весь остальной мир у себя на территории, на других территориях. То есть, по сути дела, это же преступление стоит в одном ряду со Скрипалями, в одном ряду с Литвиненко. Страна токсична сама по себе в политическом смысле, она еще в химическом смысле токсична. Кириенко свою репутацию, конечно, положил на алтарь Путина. Путин должен быть ему за это крайне благодарен.
Удивительное рядом. Согласно новому опросу Левада-центра, опубликованному на сайте, лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил серебряное второе место в рейтинге доверия политикам и общественным деятелям. Речь идет об открытом опросе, когда респондентам предлагалось самим назвать политика. Это стало поводом пригласить Жириновского в программу «Эхо Москвы», которая называется «Лукавая цифра». Вполне себе символично. Ведущий программы Алексей Соломин обсудил с гостем невероятное множество вопросов, но мы остановимся лишь на одном. Какая судьба была бы уготована Алексею Навальному, приди к власти на очередных выборах Владимир Жириновский, что он вполне прогнозирует в своей политической карьере.
Владимир Вольфович, как вы считаете, стал ли Алексей Навальный, главный оппозиционер российский фактически, еще сильнее после этого отравления?
Сильнее он не стал, Алексей Навальный. Это трусливый человек, это человек связан с зарубежными спецслужбами, и прямое доказательство, как его обхаживают сегодня, оплачивают его все счета. Так они все начинали, и Гайдар, и Явлинский, и все-все-все остальные. У меня самое жесткое решение в отношении Навального. Считаю ошибкой его отправку на лечение в Германию. Он бы в Омске вылечился бы или умер. Если он был отравлен, он должен был умереть в Омске. Если он был симулянтом, то он должен был бы арестован уже в палате и отправлен в Киров. И там есть приговор 5 лет. Находился бы в кировской тюрьме по вопросам Киров-Лес. Никогда еще в истории России никто нам не присылал самолет забирать нашего больного. То есть я категорически против того, чтобы лица, связанные за границей, играли бы какую-то роль в политической жизни страны. Этого нет ни в одной стране мира.
Юбилеи, юбилеи. Концертный зал имени Чайковского на Триумфальной площади открыл свои двери еще 12 октября 1940 года, в год столетия со дня рождения композитора. Но у этого зала есть более давняя история. Предложу вам цитаты из сюжета телеканала НТВ.
Сейчас здесь звучат Бах и Бетховен, а вот больше века назад публика сюда шла не слушать, а смотреть на ножки в ажурных панталонах и чулках. Зрелище обеспечивал затейливый француз Шарль Омон. Потом сюда переехала оперета, но всадники революции были неумолимы. Театр должен воспитывать, а не развлекать.
В 1922 году началась самая трагичная страница в истории здания на углу Тверской и Большой Садовой. Оно было передано театру Всеволода Мейерхольда, к когда режиссеру-реформатору и его авангардным постановкам стало тесно в стенах дореволюционной постройки, началась реконструкция, длившаяся 8 лет. Основой проекта послужила модель древнегреческого театра, где зрительские места располагались амфитеатром. Но великому режиссеру не суждено было выйти на подмостки. Мейерхольд был репрессирован, а затем расстрелян. Тогда и было решено предоставить театр концертному залу. В войну в подвале зала было бомбоубежище, а на крыше стояла зенитная установка. Во время воздушной тревоги концерты прерывались, и слушатели спускались в бомбоубежище. Зал не отапливался, но артисты все равно работали в легких концертных костюмах. А в День Победы рояль из Московской филармонии выкатили прямо на Триумфальную площадь. На этом я прощаюсь с вами, друзья. Сегодняшний дайджест подготовлен специально для радиостанции SBS.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.